Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Рассмотрим с вами сегодня тему, о которой дети Божьи охотно и часто говорят. Поэтому обратимся к Псалму 108 и прочтем стих 4. «За любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь». Так гласит этот стих в русском переводе Библии. А в Эльберфельдерской Библии читаем: «За любовь мою они враждуют на меня, а я постоянно нахожусь в молитве». Ниже мы к этому вернемся. Есть такие дети Божьи, которые хорошо разбираются в еврейском языке. Поэтому они утверждают, что этот стих так гласит в оригинале. «За любовь мою они враждуют на меня, а я молитва». Не «я молюсь», а «я молитва». Возьмем это место Писания за наш главный текст. При рассмотрении нашего сегодняшнего вопроса прошу помнить, что Давид, который сказал эти слова в Псалме 108, стих 4, является прообразом Господа Иисуса на время благодати. Тот факт, что молитва находится в центре жизни веры, является бесспорным. Поэтому можно сказать, кто считает себя более-менее духовным, тот желает быть таким, который часто находится перед Господом Иисусом в молитве, и молитва которого осуществляет действие. Во всяком случае, и о молитве существуют ложные представления. Если верующий человек стремится выдвинуться, то и в этой области существуют ложные представления. В связи с этим вопросом я вспоминаю одного человека. Это было много лет назад. Он был сравнительно молодым в вере, но хотел продвинуться вперед. Поэтому он попытался много времени посвящать молитве и исследованию Библии. Он рассказывал о себе: «Полчаса я обычно молился, затем засыпал, и спустя полчаса снова просыпался и час занимался чтением Библии». Таков был его расчет, который он запланировал. Я думаю, что здесь мы имеем пример, который не соответствует библейскому образцу в отношении времени, которое рекомендуется посвящать молитве и изучению Библии. Библия не имеет в виду выполнение определенной работы, которую мы можем совершить как спортсмен, не имеет в виду что-то такое, на что мы можем основываться, что на основании этого, можно сказать, труда, наша плоть каким-то образом будет удовлетворена, что мы являемся чем-то особенным. Эта опасность может возникнуть и в связи с духовными вещами, когда люди стремятся выдвинуться, стать заметными в том, что они являются молельщиками. Это слово является любимым выражением многих. А вышеупомянутый человек ввел для себя такой режим молитвы и чтения Библии на основании ложной движущей силы, из ложного побуждения. Поэтому подробнее рассмотрим это выражение в нашем главном тексте «А я молюсь» или «Я постоянно нахожусь в молитве». Потому что, на мой взгляд, наш главный текст является ключевым в этом вопросе и объясняет, чем является молитва и что мы можем молитвой достичь. Повторяю главное выражение нашего текста: «А я молюсь» или «А я постоянно нахожусь в молитве». Это выражение является главным содержанием нашего текста. и названием нашей темы. И в первом послании Фессалоникийцам 5:17 Святой Дух призывает нас к тому, чтобы мы непрерывно пребывали в молитве. «Непрестанно молитесь». И вообще, во многих местах Библии Святой Дух повторяет, чтобы дети Божьи постоянно пребывали в молитве. К сожалению, этот призыв иногда неправильно понимают. Иногда это выражение «непрерывно молитесь» понимают с точки зрения количества, то есть, чтобы ежедневно длительное время пребывать в молитве. Естественно, что длительное пребывание в молитве никогда не является неправильным, потому что мы постоянно имеем большое количество желаний и просьб, которые мы в молитве приносим к Господу Иисусу. Но длительность молитвы не является сущностью нашей молитвы. Я еще раз обращаю ваше внимание на тот факт, что в оригинале главное содержание нашего текста гласит «Но я – молитва». Если мы внимательно исследуем духовное содержание псалмов, то мы познаем, что особенно в псалмах Давида, когда он молится, он делает это в духе Христа. Он говорит в духе Христа. Самый лучший пример из всех его псалмов мы имеем в псалме 21. Эти псалмы написаны Давидом пророчески за сотни лет до Голгофы, где Господь Иисус произносит на кресте слова этого псалма в стихе 2. «Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего». Эти слова сообщил нам Дух Христа уже в Ветхом Завете через Давида в Псалме 21. И мы правильно будем делать, если при исследовании псалмов проверим, насколько авторы псалмов говорят лично от себя и насколько мы видим в их речи Дух Христа, который обращается к нам. А в нашем главном тексте Псалм 108, стих 4, на переднем плане речи Давида, без сомнения, стоит Дух Христа. Ибо здесь совершенно однозначно речь идет о том, что Господь Иисус, Сын Божий, из любви к людям, в плоти пришел в этот мир и пожинал от них только ненависть, но в ответ на вражду людей за его любовь Он постоянно находился в молитве, или, как можно понять из еврейского оригинала, «Он был молитвой», или «Я есть молитва». Это очень интересно. В чем заключается суть молитвы? Или что означает молитва? Это выражение «Я есть», которым, как мы знаем, Господь Иисус несколько раз характеризует Себя в Новом Завете. «Я есть хлеб жизни», «Я есть свет миру», «Я есть дверь», «Я есть пастырь добрый», «Я есть воскресение», «Я есть путь и истина и жизнь». В этих словах «Я есть» мы видим откровение Иеговы, а имя Иегова является именем откровения Господа Иисуса в Ветхом Завете. Ибо когда Господь Иисус призвал Моисея, чтобы вывести Израиль из Египта, то он открывается именем Иегова, Эль-Шаддай. Это значит, что этим именем он еще не открывался как Искупитель. Об этом мы читаем в Исходе 6, стих 3. «Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем Моим Иегова не открылся им». В Бытие 3, стих 13 Моисей просит Господа Иисуса назвать свое имя, чтобы сообщить его израильтянам, а в стихе 14 Господь Иисус отвечает Моисею и говорит. Итак, стихи 13 и 14. «И сказал Моисей Богу, «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как ему имя, что сказать мне им? Бог сказал Моисею, я есть сущий, и сказал, так скажи сынам Израилевым, сущий, и Иегова послал меня к вам». «Я есмь сущий» означает «Я есмь тот, который я есмь». Особое внимание обращаю на тот факт, что сначала Господь Иисус сказал «Я есмь сущий», а затем добавляет «Так скажи сынам Израилевым, сущий Иегова послал меня к вам». Отсюда следует, что новозаветное «Я есмь» является откровением ветхозаветного имени Господа Иисуса, которое мы видели в Иегове и связано с искупительным делом Иисуса на Голгофском кресте. Напоминая также о том, что в выходе Израиля из Египта мы символично видим выход людей из мира сего и их спасение для жизни вечной. То, что с Израилем внешне произошло при выходе из Египта, происходит с нами в духе, при покаянии. Мы в духе выходим из мира сего, освобождаемся от власти сатаны и введены при этом в царство возлюбленного сына, как читаем в послании Колоссянам 1, стихи 13 и 14, и в Деяниях апостолов 26, стих 18. Читаю эти два места Писания. Послание Колоссянам 1, стихи 13 и 14. «Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». Деяния апостолов 26, стих 18. «Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Итак, выражение «Я есмь молитва» указывает нам на тот факт, кем в действительности является Иисус. Мы видим, что это выражение – то есть молитва характеризуется не тем, о чем мы в молитве говорим, а именно это мы часто путаем. В первую очередь молитва является не говорением, хотя в молитве мы и говорим с Господом Иисусом, хотя устно мы что-то выражаем. Но в действительности Господь Иисус является сердцеведцем, и не нуждается в том, чтобы мы что-то говорили. Уже в Ветхом Завете он говорит в Исаии 65, стих 24 и в Псалме 138, стих 4. Читаю эти два места Писания. Исаии 65, стих 24. «И будет прежде, нежели они воззовут, я отвечу, они еще будут говорить, и я уже услышу». Псалм 138, стих 4. «Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно». Это значит, если в наших мыслях образуется какое-то слово, то Бог его уже знает, прежде чем мы его вслух произнесем. Поэтому Бог не зависит от того, чтобы мы ему что-то говорили, сообщали ему что-то, просили его о чем-то в наших молитвах, потому что он все заранее знает. Мы можем сказать, если беседуем с каким-то человеком, то имеем с ним общение, имеем с ним связь. Именно об этом идет речь. Следовательно, посредством молитвы мы имеем с Господом Иисусом связь, имеем с Ним коммуникацию, то есть словесное общение. Из практики нашей жизни мы знаем, что с некоторыми людьми мы охотно имеем общение, а с другими менее охотно общаемся. В кругу наших знакомых имеются такие люди, при встрече с которыми мы радуемся, когда их видим. Поэтому желаем дольше пребывать с ними в общении. Почему? Потому что от таких людей исходит что-то такое, что нас назидает, что нас радует, в то время как в отношении других людей мы радуемся, если, наконец, избавимся от их присутствия. Причины могут быть разные. И если это такой человек, который имеет особые способности возбуждать нервы, то мы особенно радуемся, когда от него, наконец, избавляемся и облегченно можем вздохнуть. Естественно, если Господь Иисус говорит «Я есть молитва» и этим самым выражает свою коммуникацию с Небесным Отцом, выражает свое общение с Небесным Отцом, то совершенно ясно, что Небесный Отец очень охотно имеет общение со Своим Сыном, и это общение является для Него желательным и приятным. Почему? Потому что Господь Иисус был абсолютно послушным Своему Отцу, потому что посредством Своего хождения на земле, потому что посредством образа Своей жизни на земле Иисус прославил Небесного Отца, как читаем в Евангелии от Иоанна 17, стих 4. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Поэтому молитва Иисуса — это общение с Отцом, прославление Бога, потому что Бог имел такое общение с Сыном, который ходил перед Ним в абсолютном послушании, на которого Он мог указать невидимому миру, мириадам ангелов. «В Нем вы видите человека, который любит меня, который все для меня делает. Он ставит меня выше себя». Поэтому в отношении Иисуса ангелы восхищаются над Богом, если Бог удостаивается в такой добровольности послушания, какое проявил наш Господь Иисус. Следовательно, правильное понятие о молитве заключается в прославлении Бога. Когда мы в молитве предстаем перед Господом Иисусом, то и мы находимся перед Ним не просто посредством наших слов, посредством которых мы желаем выразить нашу просьбу. Тогда и мы, дети Божьи, должны себя спросить, соответствует ли состояние нашего сердца желанию Иисуса, потому что в таком случае мы находимся перед Ним всей нашей жизнью, именно с тем, чем живем нашей ежедневной жизнью. Все это попадает перед Иисусом на чашу весов. Если в нашей молитве мы выражаем перед Господом Иисусом какую-то просьбу, то вес этой просьбы является возможностью, на которую Он ответит. И в зависимости от нашего хождения ответит не скупо. И если в нашей молитве мы выражаем Ему такую просьбу, быть может, даже необыкновенную просьбу, которая соответствует Его воле, на которую Он может ответить, то это является прославлением Господа Иисуса и Небесного Отца. Почему? Потому что тот человек, который выражает эту просьбу, так ходит перед Господом Иисусом в послушании, что Бог может не только слышать, но и ответить на его просьбу. Тогда посредством ответа со стороны Бога на такую просьбу совершается его прославление. И все это совершается на основании послушания этого человека. Итак, прославление Бога исходит из послушания, а молитва исходит из соответствия воли человека с волей Бога. Повторяю, Итак, прославление Бога исходит из послушания, а молитва исходит из соответствия воли человека с волей Бога. В соответствии с этим напоминаю вам о 1 Иоанна 5, стих 14, где читаем: «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас». Здесь речь не о том идет, чтобы наша молитва по содержанию соответствовала Божьей воле. Этот факт играет, конечно, тоже определенную роль. К примеру, мы имеем разногласие или отклонение в том пункте, если Святой Дух нас призывает, чтобы мы молились за всех людей, и Бог желает, чтобы они были спасены. Однако мы никогда не ошибемся, если молимся за одного человека, чтобы он был спасен. В таком случае мы находимся в Божьей воле. Хотя на основании учения об избрании Бог уже знает, что этот человек не придет к Иисусу с покаянием, и данная просьба не достигнет своей цели, с которой молельщик выразил ее в своей молитве. Но этот факт не имеет ничего общего с тем, что имеется в виду с соответствием Божьей воли, что наша жизнь протекает в русле Божьей воли. Если это так, то мы являемся молитвой, тогда Бог может ответить на нашу молитву, и этим самым Он будет прославлен. Обратимся по этому вопросу к Евангелию от Иоанна 9:31, где об этом кратко, но выразительно сказано: «Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает». Это же совершенно просто. Если какой-то человек еще не пришел со своими грехами к Иисусу с покаянием и не родился свыше, то в принципе Господь Иисус вообще не может отвечать на его молитвы. Тогда его молитва не является молитвой в том смысле, как мы об этом читаем в Псалме 108, стих 4, потому что он еще не исполнил главную волю Бога, чтобы дать себя спасти для жизни вечной. Здесь я должен заметить, что первой молитвой кающегося, которую Бог слышит и на нее отвечает, является молитва покаяния. И для детей Божьих в равной мере подходит тот факт, что они должны стоять в Божьей воле. Тогда в Божьих глазах они приятны, и их молитва приятна для Бога. Псалмы 140, стихи 1 и 2, псалмописец молится. Псалм Давида: «Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне, внемли голосу моления моего, когда взываю к Тебе. Да направится молитва моя, как фимиам пред лице Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя». Молитва является фимиамом, а фимиам приносили в благоухание Господу Иисусу или в благоухание пред Господом, как читаем во многих местах Ветхого Завета. Следовательно, наше хождение, если оно находится в соответствии с Божьей волей, и наше общение, то есть коммуникация, осуществляется в определенной мере в связи с нашей молитвой, то наше хождение и наша молитва тоже являются для Господа Иисуса приятным благоуханием. Если мы молитву именно так понимаем, что она является тем, кем мы являемся перед Богом, тогда можем также понять, что мы постоянно должны пребывать в молитве, непрерывно должны пребывать в молитве, что вся наша жизнь должна быть только молитвой, а именно в том, чтобы Бог прославлялся через наше послушание, через соответствие с Его волей. Поэтому очень важно, если сказано или если говорят, мы должны много молиться, чтобы Бог мог на многие наши просьбы отвечать. Очень хорошо, если мы приносим Господу Иисусу конкретные просьбы, тогда и Господь Иисус может давать конкретные ответы. Если же мы молимся всеобщей, всеобъемлющей молитвой, тогда неясно, является ли это действительно нашей просьбой, на которую Бог мог ответить, или же мы молились всеобщей молитвой, хотя наша просьба и находится в пределах Божьей воли. Поэтому конкретная просьба является и совершенно конкретным желанием перед Господом Иисусом, и наша просьба должна оправдать и показать, что показать, являются ли наше хождение, наше послушание, наше общение с Господом Иисусом, в которых мы стоим, действительно способными, чтобы Бог мог давать на них конкретные ответы. И каждая просьба, на которую Бог может ответить, является его прославлением перед невидимым миром, так как в этом выражено послушание детей Божьих. А по отношению к ангелам – добровольное послушание. Потому что мы живем во время благодати, спасены по благодати, и ничего к нашему спасению добавить не можем. Все, в том числе и молитву, мы совершаем на базе добровольности. Это прекрасно и восхитительно, если наше хождение совершается в послушании так, чтобы рассматриваемое выражение «я есть молитва» стояло над нашей жизнью. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.